прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире радиопередача «Прощение», сегодня 3 ноября, мы в прямом эфире. Как всегда, как обычно, по привычной схеме работаем. Можно нам позвонить по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или же с нашего сайта radioteos.ru прислать нам сообщение сюда, прямо в эфир, и мы будем с вами общаться, размышлять вместе, как обычно мы делаем во время наших эфиров. Итак, radioteos.ru – наш сайт, к вашим услугам. Заходите, читайте, пишите, загляните в раздел «Блоги» нашей передачи. Найдете там блоги Натальи Четвериной, так что читайте, и в конце последних блоков, последних записей, можно отыскать нашу электронную почту. Ну, а на всякий случай я ее озвучу, чтобы все могли присоединиться к нам. Итак, электронная почта для нашей передачи nat.hfth@yandex.ru. nat.hfth@yandex.ru. Пишите, присылайте свои письма. Естественно, читать мы их будем во время эфиров, в процессе наших размышлений с вами совместных, так что присоединяйтесь. В эфире работаю сегодня я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что ж, посмотрим, что этот вечер нам приготовил. Заглянем. Так, у нас есть еще какие-то сообщения, мы тут не успели прочитать с той передачи, по всей видимости, они уже в самом конце пришли. Ну, а сейчас посмотрим, вот 15.51 была уже. Отличный разговор вышел, прям в тему продолжения. Спасибо. Так что вот было такое сообщение. Так, ну а что здесь дальше на сегодняшний момент у нас есть? Сейчас глянем. Так, дед Пахом пишет нам. Вот у нас как все.
Какие деды-то пошли, посмотри, да, продвинутые.
Ну так, время у нас сейчас такое, технологически развитое. Вот и деды у нас развитые. Так, ну что ж, почитаем, что нам написал дед Пахом. Хочу вернуться к теме пасторов и того, что они не следят за тем, что происходит в церкви. Вот интересно мне, когда-нибудь они признают свою вину, просят прощения у церкви за то, что фактически оставили ее тому самому, кто как рыкающий лев. Что-то мне не доводилось такого видеть и даже слышать. Вот так пишет дед Пахом. Ну, что вам сказать по этому поводу? Когда-нибудь они признают свою вину, просят прощения у церкви. Ну, я тоже не сталкивался с таким откровенным уж, безобразием, когда люди, будучи уж священниками, совсем ничего не делают. Хотя, если поразмыслить, то, наверное, может быть, 1-2 случая было.
Ну, просто я хотела бы понять, вот, так сказать, поверить этого деда Пахома. Вы хотите, чтобы сейчас пастор Сергей от лица всех пасторов, которые никогда не просили прощения, попросил прощения, так сказать, вот, так сказать, неведомо от кого, так сказать, попросил прощения, опять-таки, у тех, кого он в глаза не видел. Ну, понимаете, вот одно дело, когда мы обсуждаем какую-то ситуацию, да, А другое дело вообще, когда вот так вот, а вот когда-нибудь, кто-нибудь, они там что и как, ну, а кто знает, а может быть кто-то просил и просит. Ну, просто, мне, Сергей, мне кажется, здесь нет даже предмета вообще.
Это раз, а ведь вот вы тут пишете, что значит просить прощения у церкви за то, что фактически оставили ее тому самому, кто как рыкающий лев, значит, ходит и так далее. Вы понимаете, церковь – это не организация и не структура, где есть директор, который накосячил, как говорят в народе. Вот ай-яй-яй, он и виноват. Сейчас мы его снимем, и, так сказать, все наладится. Отнюдь нет. Никакой священнослужитель не существует сам по себе в вакууме. Он теснейшим образом связан со своей общиной, в которой он живет. И община влияет на своего служителя. И служитель влияет на свою общину. Был у меня в жизни один не очень приятный опыт. Это была маленькая община, небольшая церковь, где пастор попал в очень серьезный грех. И когда этот грех открылся, не буду детали все уточнять и так далее, значит, естественно, это было сказано церкви и так далее, и так далее. Все это же при церкви делается, никуда это не денется, все не спрячется. А церковь сказала, а нас это устраивает. Когда приехали служители более высокого уровня, епископ приехал для того, чтобы решить эту проблему, ну, такой человек не может нести служение, с него, так сказать, его сдвигают с этого места, снимают, отлучают и так далее. А церковь сказала, нам все хорошо, нас устраивает эта ситуация. И пришлось целую церковь, ну, как бы, не то чтобы отлучить, она просто, ну, не в состоянии находиться в, скажем так, каноническом общении с тем объединением церкви, в котором она находилась. Понимаете, не может быть, что один священник полностью во всем виноват. 100%. Это как в семье. А община именно так живет, как семья. И те люди, которые там находятся, они что, совсем немощные ягнята? Они ничего не понимают? Они не знают Писаний совсем? Никогда его не читали, не открывали? Это община новообращенных, так наученных людей? Редко такое бывает. Хотя тоже может быть, когда такие люди, отлученные, там, так сказать, и в неизвестном состоянии пред Богом находящиеся, там, вот, увлекают за собой каких-то людей, неутвержденные души, и что-то там создают и так далее. У каждого из нас тоже есть своя ответственность. Ходить пред Богом честно, свято, достойно. И когда надо, аргументированно и обстоятельно, за истину возвышать свой голос.
Сергей, ну я думаю, что дед Пахом, в принципе, наверное, его, как-то я так думаю, хотелось бы мне так думать, что его все-таки вот как бы вопрос-то волнует не просто, чтобы там уткнуть там как-то или, знаешь, как вот так как бы ущипнуть, зацепить, а может быть его интересует вопрос, вот как служители церкви к этому относятся. И если вдруг они понимают, что ну, не досмотрели, но свою вину вот за что-то, возможно такое, что они вот прямо перед церковью скажут об этом?
Да.
Ну, существуют же в церкви такие собрания, когда собираются только члены церкви, а как бы, ну, в церкви же на богослужении, в принципе, могут быть разные люди, да? Но существуют такие вот собрания, когда собираются только те, кто уже составляет вот как бы вот эту церковь непосредственно. Не приглашенные какие-то со стороны, а вот только,
да? Да, я понял. И да, такое бывает.
Мне кажется, это нормально. В принципе, так и должно быть. Если что-то такое, так лучше открывать и говорить. И от этого церковь станет только крепче.
И люди каются в своих согрешениях. А если они не могут открыть какие-то детали, ну, например, они это могут сделать перед епископом, и потом, ну, в общих словах, это все равно все озвучивается церкви, и человек кается при церкви, это естественно. Если человек не кается, если он погряз в гордыне в какой-то и стал таким своего рода башком или хочет, так сказать, себя таким считать, ну, с такими людьми расстаются. Их лишают сана, их извергают из церкви, их отлучают и так далее, и так далее. Вот, собственно, такой процесс, он происходит везде. Это понятно. Поэтому, ну, что здесь особенного в этом?
Ну, вот я думаю, что, в принципе, наверное, мы ответили деду Пахому. Сергей, просто у меня есть большое письмо.
Давайте.
И мне бы очень хотелось, чтобы мы успели хоть что-то сказать нашей слушательнице, потому что у нее такая очень болезненная ситуация. Значит, я ей предложила самую выбрать для себя имя, она выбрала имя Алла.
Угу.
Ну, вот понятно, да, почему так сказать? Потому что это не такой вопрос, как бы просто вот там философский и так далее. Это очень такой конкретный вопрос, и напишет: «Здравствуйте, у меня сугубо житейский вопрос, не имеющий отношения к вере». Ну, я думаю, тут нас заблуждается, но тем не менее. «Я в отчаянии, не знаю, что еще можно сделать. Замужем, 2-й год дома, воспитываю дочку, муж работает. За те почти 2 года, что я дома с ребенком, он очень изменился. Ведет себя как хозяин, у которого я почти рабыня Изаура. Помню, был такой сериал. Очень его бабушка и мама любили. Когда он дома, только и слышу: подай, принеси, убери. Замечание, если не бросилась исполнять. Если он приходит в хорошем настроении, еще ничего, хотя все равно найдет к чему придраться. А если в плохом или устал, тогда просто хочется стать невидимкой или улететь на Марс. У меня редко получается бывать в церкви. Он говорит, что хочет отдохнуть, хотя он тоже верующий, и мы оба в церкви. А мне с маленьким ребенком и с несколькими пересадками трудно. Я сама машину не вожу, ну, она объясняет, почему редко удается побывать в церкви. И есть одна хорошая знакомая из церкви, с которой я иногда могу поделиться. Она говорит: терпи, подстраивайся, всегда встречай с улыбкой, ласково, будь в форме, слегка подкрашена, одета, с прической, чтобы муж всегда видел тебя красивой. Она сама даже встает, когда еще темно, чтобы привести себя в порядок. И ко времени пробуждения мужа она уже с прической, с макияжем, то, что она называет в форме. А спать ложится, когда он уже спит, чтобы он не видел ее не в форме. Мне это странно. Я не хожу весь день в халате, вполне прилично выгляжу, но такое, мне кажется, слишком. Главное, разве так можно решить наши проблемы? Приведу пример. Муж пришел с работы, а я была занята с дочкой, смазывала ей ранку. Она неудачно упала на прогулке. Конфликт произошел из-за того, что это оценил, ну, муж оценил, будто мне нет до него дела, я не обращаю на него внимания. На следующий день, когда он пришел домой, я подошла встретить его, обняла, поцеловала. Не успела спросить, как дела, как тут же услышала от него, что от безделья я совсем последний ум потеряла и думаю только о сексе. Ну и потом дальше больше, что веду себя как шлюха. После такого у меня нет желания встречать его с объятиями. Просто спрашиваю, как дела. В ответ упреки, что я спрашиваю из вежливости. Мне в самом деле нет дела до него и его дел. Я равнодушный человек. Это только недавние примеры. Похожим образом происходит по другим поводам и без них. Он всегда сумеет найти или выдумать повод. Я не могу понять, откуда я могу знать, что ему нужно и в каком состоянии он открывает дверь. Он настаивает, чтобы я встречала его в прихожей. Также я не могу заранее знать, что его левая рука или нога, или полушарие в мозге захочет. Не могу знать, к чему он прицепится через 5 минут. У меня начались проблемы со сном. Я каждую ночь вспоминаю очередную ссору или несправедливые замечания в мой адрес. Пытаюсь понять, что сделала не так, чтобы завтра этого не сделать. Только на следующий день он находит новый повод. Моего воображения не хватает предположить, что это будет. Как мне понять, чем он недоволен, и что я опять делаю не так, чтобы за 5 минут до того, как я начну это делать, сделать так, как он хочет, как ему нравится. Понимаете? Я не хочу его злить, но и сама стать нервно больной не хочу. Дошло до того, что я уже со страхом жду его возвращения домой. Раньше такого не было. Он ездил к родным на неделю в счет отпуска. Я поняла, как мне тяжело так жить. Мне было хорошо, пока он не вернулся. Теперь опять как было. Со страхом жду его прихода домой. Боюсь, что не выдержу. И выскажу ему все, что думаю о нем и о его поведении. О его отношении ко мне и к дочери. Только не думаю, что станет лучше потом. Один раз я уже стала собирать наши с дочкой вещи. Вы не представляете, что с ним было. Он запугивал, кричал, оскорблял. Потом были даже слезы. И он говорил о том, как несправедливо была с ним его мать. Сколько он натерпелся от нее. И что, видимо, те травмы, в смысле детские травмы, вылезают сейчас. Но потом, когда я решила остаться, все же он ведь хороший человек, он все равно обвинил меня во всем, что это я виновата в его срывах. Эгоистка, думаю только о себе, использую его, а он лишь не позволяет мне им манипулировать. Наталья Аркадьевна, я правда стараюсь обдумать, что произошло, в чем причина. Хочу понимать, что я не так сделала. Я готова меняться, только не знаю, куда меняться. У него то одно, то другое. Я не понимаю. Наталья Аркадьевна, пастор Сергей, дорогие друзья, пожалуйста, помогите. Ну вот.
Ну да. Да. Ну что ж, друзья. Первое, наверное, что скажу. Как обычно мы делаем уже. Просто молитесь за эту женщину, за эту семью, за ее мужа, за ее дочку. Мы видели не раз чудеса, которые Бог делает по молитвам нашим, отвечаем. Это первое, что мы можем сделать для этой семьи. Ну и давайте разбираться, как разгрести этот ворох проблем. Вот вам удивительный пример, так сказать, ну, не очень удивительный, правда, наверное. Как вот написала Алла, да?
Алла, да.
И она вроде бы в церкви, и муж вроде бы в церкви.
И все было нормально до тех пор, пока не появилась дочка, и Алла, вот теперь она, значит, находится в отпуске, да? По, ну,
по
уходу, с ребенком.
Да, по уходу за ребенком. Ну,
да,
обычно.
По уходу за ребенком. Вот она второй год дома, воспитывает дочку, а муж работает. И вот почти вот эти, как она пишет, за те почти 2 года, что я дома с ребенком, он очень изменился, ведет себя как хозяин, у которого я рабыня Изаура.
Вот как будто человек никогда ничего не читал в Священном Писании. Или читал, и одно ухо влетало, а в другое ухо вылетало.
Может быть, он так понимает, что муж глава семьи, и да. Жена вот должна быть, так сказать, ему покорна? И относиться к нему как к Господу.
Но это, ну, наверное,
так же бывает, Сергей, мы же с тобой знаем.
Бывает. Но
сколько
почему
такого было, да?
Но почему-то это только единственное место, которое он понимает, а остальные?
К сожалению, да.
Остальные-то места.
Но причем, и опять-таки, посмотри, он стал так понимать только тогда, когда жена воспитывает дочку, да, она находится с ней дома и не работает. Значит, пока жена работала, у него, видимо, было какое-то другое понимание. А вот когда она стала от него зависим, вдруг понимание вот так изменилось. Вот мне кажется, это тоже такая, вот такой момент, который достаточно много говорит о человеке, да?
Ну, конечно. Безусловно. Такое ощущение, что он вообще привык или как-то не то чтобы привык, как сказать-то вернее, что для него естественно использовать людей, манипулировать ими.
Как только возможность появляется, да?
Да, как вот появляется возможность, вот это у него такой вот стиль жизни.
А что-то такое срабатывает там где-то, автоматически, возможно, даже.
Понимаете, потому что, ну, я удивляюсь, вот она начала собирать вещи, да, и вдруг тут совсем другой человек включился.
Нет, ну, подожди, сначала-то он запугивал
так
же.
Вот я говорю, ну, понимаете, но же ведь это что? Вот как это выглядит? Сначала он запугивает, не работает. Тогда он чуть ли не в слезы пускается, чтобы к нему проявили жалость. Ну что это как неприкрытая такая манипуляция? Как только процесс...
Чем запугивал, кричал, оскорблял, да?
Да.
Когда значит... увидел, что как раз это, может быть, работает даже в обратную сторону, что скорее сейчас она соберет вещи и вообще уйдет совсем. Потому что, Сергей, слышишь, когда человек уже запугивает, чем он может запугивать? Так лучше от такого человека быть подальше.
Конечно,
и, видимо, когда он понял,
конечно,
что он выбрал неправильную, так сказать, тактику, да? Вот он тут же поменял ее. И вот эта его измененная тактика, она сработала.
Она сработала, да. Но все-таки вот этот момент, он позитивен в каком смысле? Что он боится вас потерять, Алла. Вот уже это дает некоторую надежду. Что-то...
Момент, между прочим, такой, посмотри, вот тоже. Тут есть о чем подумать вот с этим моментом.
Есть, конечно,
смотри,
он неоднозначен, далеко не однозначен.
Он ведь что, получается, он говорит о том, что, значит, мать была с ним несправедлива, он от нее натерпелся, и, видимо, те травмы
он на жену
от матери вылезают сейчас. То есть посмотри, да, виновата женщина.
Ну да, он компенсирует это, да? Так сказать, вот таким давлением,
да,
на жену.
Вот он теперь как бы
выравнивает.
Вот, и опять, и тут, ведь он же тут же потом, когда она, значит, вот перестала, а решила остаться, посмотри, он все равно обвинил меня во всем, это я виновата в его срывах, эгоистка, думаю только о себе, использую его, а он лишь не позволяет мне им манипулировать. И тут же, пожалуйста, она получила по полной, как бы вот там во всем виновата мать, и тут виновата во всем она.
Ну, понятно.
Совершенно просто понятно. Вот посмотрите, Ал, посмотрите на то, что, как он делает. Как ловко он, вот, так сказать, всем этим пользуется. Между прочим, Сергей...
Он жонглирует, знаешь, просто ситуацией вот такой.
Да, понимаете? И это очень характерная черта для всех вот этих вот таких людей, склонных к жестокому обращению, да? Ну, как их на английском, как бы вот на английском, в английской терминологии, это вот абьюзив. Вот абьюз есть слово, но это слово точно переводится как злоупотребление, когда как бы неправильно что-то делают, неправильно используют, да? Но, ну, это вот абсолютно точный перевод, но в психологической как бы литературе это подразумевается, и из всего вообще это следует, что это такое жестокое обращение. Это может быть физическое насилие, это может быть психологическое насилие. То есть, понимаете, просто вот такое вот жестокое обращение, когда человек склонен к контролирующему поведению. Мне кажется, это вот прям абсолютно про мужа Алла, потому что, ну, явно контролирующее поведение.
И это может очень негативно закончиться. Реальным насилием может закончиться. Вот что как бы меня тревожит в первую очередь. Такие люди, если им не ставить никаких ограничений, если они не чувствуют никакого сопротивления, они идут дальше, 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 и претензии их бесконечны. И потом они начинают выливаться в такое вот физическое воздействие. Это большая проблема. Ситуацию, конечно, нужно решать. Вот нам тут Юля пишет. Давайте прочитаем сообщение. Здравствуйте, пишет она. По поводу встречи мужа при макияже. Ерунда какая. Косметика перегружает лицо. Так хоть дома от нее отдыхать надо. А по остальному тяжело очень, конечно. Но я бы поговорила с мужем. Без истерики. Все надо продумать. Если не поможет, то к пастору надо.
Вы понимаете, Юль, поговорить с мужем, чтобы поговорить с мужем, нужно лучше понять, что, так сказать, происходит с этим человеком, почему вот такое с ним происходит. Вот не в смысле даже вот как бы конкретно, что ли, с этим человеком, да, а вообще вот как бы особенность, что ли, вот такого рода людей. Они существуют, эти особенности. То есть, понимаете, когда мы не понимаем, то, ну вот посмотрите, пожалуйста, вот, допустим, он говорит, и вызывая ее, так сказать, сострадание, сочувствие о трудном детстве. Да, Сергей?
Да. О недостатке, знаешь, витаминов и проблемах.
Нет, ну там что-то было не так и так далее. Но давайте просто вот подумаем, да, судя по всему, все достаточно благополучный такой мужчина, да, в принципе, ну, как вот такое представление из всего, да, Сергей? Что человек, в принципе, ну, я не знаю, там, не мешки он таскает, правда? Ну, впечатление такое же.
Ну, раз он изредка устает, то точно не мешки, как Алла написала. Когда устает, он же не всегда устает.
Значит, наверное, человек получил приличное образование, но что-то там у него были какие-то, может быть, были, может быть, нет, может быть, это такой ход, потому что такие люди достаточно, ну, они достаточно сообразительные.
Да, они изобретательные.
Да. Вот. Но вот давайте подумаем, у скольких людей были проблемы в детстве, были какие-то травмы, такие или другие там, да? Ну ведь, Сергей, у многих же людей. И как? И что? И все эти люди, они вот так себя ведут?
Мстят всем.
Но на самом деле мы, наверное, вот так вот, если поговорить с людьми, то все-таки большая часть, Сергей, очень ценит добрые отношения и очень дорожат с хорошими семьями, семейными отношениями, любят детей, любят своих жен и так далее. Разные
опыт.
Есть такое, вот те, как у этого мужчины, или там другое что-то, да, там всякое. Но все-таки большая часть людей, которые настрадались в детстве, они очень дорожат тем, что у них хорошо. Уже это говорит о том, что, понимаете, это какие-то мифы, какие-то такие вот, которыми люди очень ловко манипулируют, очень ловко их используют в свою выгоду, что ли. Ну, мне так кажется. Поэтому, понимаете, вот опять вы говорите, вот, как бы ей надо с ним поговорить. Почему я и говорю, что, понимаете, нужно как-то немножечко постараться. Ну, существует литература, которая рассказывает об особенностях вот таких людей. Может быть, есть смысл все-таки, наверное, как-то познакомиться с ней. Может быть, есть смысл пойти. Ну, понятно, ребенок маленький, сложно, но, может быть, та же вот эта добрая знакомая из церкви побудет с дочкой, да? Пока Алла, например, там сходит на консультацию к какому-нибудь там специалисту. Но именно вот по таким вот вопросам, по таким проблемам, не вообще просто там к психологу какому-то, а именно вот к специалисту вот по таким вопросам. Понимаете, чтобы как-то он немножечко ей подсказал, может быть, какие-то вещи, о чем она может поговорить с своим супругом. И очень важно посмотреть на его реакцию. Потому что существуют такие, ну, как бы тестовые, что ли, какие-то вопросы, да? Ну, как тест своего рода. Как человек будет реагировать на это? Какие-то предложения, допустим, а вот как ты смотришь на это? Давай попробуем вот так. Какой будет реакция? И очень важно вот эту реакцию заметить, и потом можно будет как бы уже вот о прогнозе говорить, о том, ну, возможно, что-то, какие-то перемены, как они реальные, или, может быть, допустим, придется очень долго как-то с этим работать, но это, опять-таки, если он согласится, и он захочет, да? А если он категорически будет против, а что тогда делать, Сергей? Ну, если он считает, что с ним все хорошо, а во всем виновата она.
Ну, а что тогда делать? Тогда я говорю, что дело может дойти до печальной ситуации, до какого-то реального насилия может дойти даже.
Юля говорит, обратиться к пастору. А
именно это так нужно и сделать, безусловно, но не раньше, чем вы вот действительно, Алла, разберетесь и поймете, что же он за человек, что за проблема вообще происходит.
Поэтому, Сергей, вот опять-таки, вот очень важно, что ты у нас сейчас есть и с нами, в смысле, смотри, вот, допустим, придет к тебе такая Алла и будет с тобой об этом говорить, вот о том, что происходит. А ты видишь, что супруг вообще крайне редко появляется в церкви, да? Ну, то есть вот,
тут можно есть предположить, повод, да? Повод для разговоров.
Да, серьезно. Повод для разговоров есть. Но ведь ты можешь поговорить с этим супругом на основе ее слов. И потом он вернется домой. И не закончится ли это вот очень печально?
Устроит ей обструкцию.
Да.
Но, ведь...
Вот как быть? Я просто вот, мне бы хотелось, чтобы ты как-то вот, было ли что-то в своей практике такое? Как вот тут лучше поступить?
Обычно разговариваешь с двумя. Предварительно можно наедине с одним поговорить наедине с другим, а потом с двумя говоришь.
Ну, ты понимаешь, как с одним, с другим. Допустим, с ней ты поговорил, так сказать, ты знаешь, но она пришла к тебе с просьбой помочь. А когда ты с ним говоришь, ты говоришь как? Ты спрашиваешь его, как они живут, или ты говоришь так, что он понимает, что жена нажаловалась?
Нет, ну зачем так? Можно и по-другому.
Ну, я так сказал, нажаловалась.
А можно по-другому все это говорить. Во-первых, можно просто... если человек приходит хоть когда-то, значит, отловить его и поговорить с ним по поводу того, что он редко приходит, и узнать, как они живут, как что, он скажет, нормально, да?
Да, скорее всего, так и скажет.
Но есть, скажу так вот, ну, как можно, например, навскидку сказать, ну, вот я смотрю, жена у тебя какая-то постоянно грустная в последнее время, что-то там между вами происходит. Пытаться как-то его вывести на разговор. Если, так сказать, этого движения никак не происходит, то, значит, надо, может быть, прийти домой. Прям. Прийти домой и начинать говорить уже конкретно о том, что происходит. Ведь, смотрите, то, что происходит, это явный грех. Если делать так, как предлагает вот Али ее, так сказать, подруга или ее хорошая знакомая, как там
она называется? Которая в церкви, да? Вот
которая
в церкви. С кем она поделилась.
То это значит потакать этому греху. Почему? Потому что человек нарушает Священное Писание.
Мы, значит, пытаемся что сделать? А мы пытаемся как бы раскраской какой-то боевой, да, привлечь?
Да, а мы пытаемся это ретушировать, замазать и каким-то образом прикрыть. Ситуация будет только усугубляться. Только усугубляться. В конце концов.
Посмотри, он и так ей говорит, там, что там она, как это, про секс-то где-то там было,
да? Что она была там, так сказать, похотливая,
ну,
такая-сякая.
А тут, представляешь, она еще, вот, если последует совету этой своей знакомой.
Ну да, скажет, вот ты еще тут
прыгаешь
передо мной, как павлин, да? И так далее. Неизвестно еще тоже, как это будет все воспринято. Потому что человек, так сказать, привык в одни ворота играть. Вот, поэтому соответствующим образом... человека можно предупредить. Если ты продолжаешь такую жизнь, если ты продолжаешь терроризировать жену, а это всегда узнается, то, соответственно, будут предприняты какие-то меры. Меры очень серьезные могут в этом плане быть предприняты. Административные, церковные, взыскания есть соответствующие. Потому что человек, что он делает фактически? Он нарушает условия завета, если он вообще понимает, что это такое в отношении своей жены. Написано, что он должен о ней заботиться, как о немощнейшем сосуде. Это раз. Чтобы у него не было преткновений в молитве, он должен быть с ней в нормальных отношениях. Это два.
Да. Но, и вообще любить ее, заботиться о ней, как Господь о церкви.
Да, это три. Я так понимаю, что у него серьезные проблемы с Богом прежде всего. Понимаете, когда у человека нормальные отношения с Богом, ему не надо никому доказывать, что он господин. Он служить готов другим. Помните, как говорил Водорофей, по-моему, если мне не изменяет память, что... Если представить Бога в центре, а мы где-то по окружности, Он же
говорит. Идем по радиусам
да,
к нему.
Да. То, когда мы движемся к Богу, то мы что делаем? Приближаемся к друг другу. Это совершенно естественная практика. А если мы отдаляемся от Бога, то мы, так сказать, отдаляемся автоматически друг от друга. Разделяемся. Мы начинаем эксплуатировать другого. И если не проводить эти черты, через которые переходить нельзя, то человек будет продолжать двигаться в этом направлении, и ситуация будет усугубляться. Потом могут начать, так сказать, вот эти силовые такие методы, когда там ударить уже может и так далее, еще что-то. Но прежде чем провести любую черту, нужно быть готовым сохранять эту ситуацию, этот статус. Вот так со мной разговаривать нельзя. Вот так со мной вести нельзя. Я имею право отдыхать, как и ты. Потому что я целый день работаю, как и ты. Потому что наверняка он говорит о том, что она ничего не делает. Что она тунеядка и так далее, сидит дома, там и прочее, прочее. Эти вопросы нужно в конце концов прояснять. И если, так сказать, человек никак не может это вот увидеть, значит, ну, я бы как служитель помог ему, постарался бы помочь увидеть, и не один, а, допустим, пригласить других служителей церкви. Это очень сильно влияет на людей, когда, особенно на мужчин, когда говорит не один просто мужчина, ну, так сказать, тебе-то вот наболтала моя тут вот, вот ты тут вот, мол, и сейчас вот мне тут все рассказываешь. А когда сидит не один мужчина, а тем более еще старше его, если, то это достаточно серьезные такие вещи. Это очень хорошо отрезвляет некоторых. И надо об этом говорить, иначе это не остановится. Это неправильно. Она не вещь. Жена – это не удовлетворитель потребностей. Не мебель, не инструмент для благополучия супруга. Это сонаследница вечной жизни. Что значит сонаследница? Это значит, есть совместные обязательства. Это значит, совместный путь, совместный труд, совместные дела. А здесь какая совместная жизнь нормальная может быть в такой ситуации? Я так понимаю, что человек не ведет нормальной духовной жизни, не читает Священное Писание, не размышляет, не молится Богу нормально, нет нормальных отношений с Богом. Он не переживает по этому поводу, по всей видимости. И это серьезная проблема.
И потом, представляешь, вот его нет, да? Она дома. Она говорит, она даже ночью не спит, думает о том, что произошло, и как вот ей завтра, как бы, да, как она написала, за 5 минут до того, что я что-то сделаю, да? Вот как мне угадать, что мне надо сделать, чтобы, так сказать, ему угодить?
Но это называется эмоциональным насилием.
Да. Слышь, а потом-то ей же надо целый день провести с ребенком, следить за ребенком, чтобы все было нормально. Чтобы...
Не просто следить, Наталья Аркадьевна, ведь нужно еще и улыбаться, и любить.
Ну, я все в целом имела вот, в виду, воспитывать, что-то готовить,
хочу.
Что-то делать, отследить все какие-то эти моменты. Почему я сказала отследить? Потому что, ну, понимаешь, знаете, о чем она думает постоянно, а ей нужно, ну, внимание должно быть сконцентрировано и на ребенке.
Но безусловно.
А когда человек все время думает о чем-то, причем вот о таком тяжелом для нее, да? Ну, просто давайте себе представим, как это происходит. И это день за днем происходит.
Это же невыносимо.
Это что, никак не сказывается на ребенке, как вы думаете?
Это своего рода такая внешняя шизофрения, можно сказать. Ее вводят в такую внешнюю шизофрению, где человек должен как-то раздваиваться, какой-то непонятной двойной личностью жить. А где она
тут
сама?
Даже не раздваиваться.
Смотри,
она должна думать, вот она не может не думать об этом. Плюс ко всему, значит, у нее есть ребенок, и у нее есть какие-то дела, и он приходит, значит, она должна его обслужить, и она думает, как бы тут вот что-то такое сделать, да? Ну, представляешь, вообще вот каково вот это, когда человек в таком состоянии.
А у нее есть еще и свои потребности, которой она вообще перестает удовлетворять, потому что вот она в таком стрессе находится, и, соответственно, поэтому она и спать не может нормально.
Она-то вообще как будто бы не существует. Ей лишь бы вот с этим бы как-то справиться.
Но это грех, это ненормальная ситуация, с ней мириться нельзя. С ней мириться нельзя. Если она функции жены выполняет, то он функции мужа не выполняет. И он вообще, по-моему, не понимает, что это такое. И не понял. Если он человек верующий, для него Бог существует не виртуально, а реально, и не формально, а по-настоящему, то нужно эти вопросы задать. Ему задать. Как так? Может быть, чтобы один человек попирал другого, не учитывая его интересы и его нужды, когда Господь говорит: возлюби ближнего твоего, как самого себя, не говоря уже о врагах. Если ближнего просто возлюби, какая же тут любовь-то? Где здесь любовь, которая готова на жертвы ради другого, посуду помыть, с ребенком погулять? Где это все? Этого ничего нет, получается. Но зато есть масса претензий, которые кто-то и по каким-то причинам должен удовлетворять. И она правильно пишет, что она не рентген. Она не может все это, так сказать, отследить, и взвесить, и решить. И это будет продолжаться, если с человеком не поговорить. А действительно, все может закончиться развалом, распадом семьи. Потому что человек свои обязательства заветные не выполняет. Если это еще и церковный брак, он пред Богом обещал. Что он обещал пред Богом? Как верующий человек. Мы уже сказали как минимум 3 пункта, которые касаются мужа, не говоря еще о других, которых предостаточно. А он их не делает. Соответственно, если продолжать краситься и ретушировать все это не решит ситуацию. Нужно об этом говорить и предупреждать такого человека. Вот если ты начнешь орать, скандалить, унижать, или если хотя бы раз прикоснешься ко мне каким-то образом, ну, предвосхищая насилие, я собираю вещи и ухожу. Для многих это действует очень отрезвляюще. Но если это будет делаться регулярно, то суть этого выхолостится. Если это действительно так, вы решаете, значит, это должно быть осуществлено. Либо лучше об этом не говорить. А если вы будете все время так делать, то в конце концов это будет просто разговором. Иначе все будет стоять на одном месте. Ну, естественно, не надо начинать с этого, что вот я ухожу. А хотя бы начать с того, что если вот человек не хочет так, мы в таком тоне общаться не будем. Я не одна живу в этой квартире. Я не одна здесь должна все делать. У меня тоже есть потребности, нужды. У меня тоже нужно отдыхать. Я тоже работаю целый день и делаю что-то по дому. Кормлю тебя, стираю, убираю, забочусь о ребенке. Хожу по магазинам и все остальное делаю, что нужно. Оплачиваю счета, наверняка она ходит и оплачивает что-то. Я все это делаю. И я тоже устаю. Это, так сказать, наверное, самый первый уровень такой. С него надо начинать. И как только начинает человек орать или обзываться как-то, просто выключать всякий диалог, потому что мы в таком тоне общаться не будем. Вот это и называется провести черту. Мы так говорить не будем, просто не будем. Нам не о чем говорить, если ты не хочешь меня слушать. Потом уже, если ничего не получается и в такой ситуации, человек никак не двигается никуда, тогда действительно надо уже выходить на церковный уровень. Но можно и поговорить в церкви со священником, с пастором, безусловно, об этом, и попросить его молиться обо всей этой ситуации, конечно. И вашу подругу или знакомую это попросить. Это никогда не мешает. Вот. А потом, если уже, так сказать, включается вот этот уровень, то тогда открыто человеку говорить, да, я буду говорить об этом в церкви. Потому что я больше этого терпеть не могу. Я так жить не могу. Это ненормально. Это грех, то, что ты делаешь. И это влияет на нашего ребенка. И все эти скандалы, крики, оры и вот это унижение видит дочка. И это далеко не благополучный вариант для нее. Вот пишет нам Ирма. Очень сочувствую этой молодой женщине. Когда-то пережила похожее. Могу сказать, все мои попытки понять, предупредить и предусмотреть были безнадежны. Ну, естественно, потому что это невозможно просто.
То есть то, что написала Алла, типа угадать.
Да, вот, да, да, угадать. Это невозможно, просто невозможно. Этим людям угодить, пишет Ирма, невозможно. Дело не в ней, дело в нем, в его отношении к жене, женщине, семье, людям. Эти люди очень хитрые, поэтому маловероятно, что он изменится. После меня у него, у моего бывшего мужа, было еще 4 брака. Со всеми было одно и то же. Одна жена оказалась в реанимации. После его воспитания ее просто был суд и адвокат его последней жены нашел всех нас. Поэтому и знаю об этом. Вот так нам написала Ирма. Вот такой опыт. Ну, конечно, угодить человеку невозможно. Если он намеренно ищет причины для того, чтобы как-то привязаться, как-то унизить, как-то оскорбить, как-то надавить и господствовать, подавить как-то. Это эмоциональное насилие. Если человек от него не откажется, то оно перейдет в физическое. А это очень опасно.
Тут, понимаете, еще такой момент. Очень часто думают, что, ну, тем более тут вот он начинает говорить по поводу детских травм и так далее, да, и порой предлагают людям пройти там какой-то курс психотерапии и так далее. Вот, Сергей, вот есть нюанс вот у таких людей, вот у такого рода людей. Ты знаешь, они же очень такие, очень умные на самом деле. Такие как бы умные вот именно в свою пользу, да, такие?
Ну, хитрый, как написала Ирма.
Да, вот я просто забыла, как я хотела тебя спросить, там думаю, ну ладно, сейчас скажу. Вот, и они такие очень. И когда они проходят психотерапию, они начинают вот придумывать, вот как бы, как использовать то, что они там проходят и узнают, для того, чтобы еще какие-то вот эти вот моменты манипулирования привести, еще оправдание для себя найти, понимаешь? И самое главное, что она не помогает им. Вот в том-то все и дело, что здесь эта травма вовсе ни при чем.
Конечно, ни при чем.
Даже если бы она могла как бы вказываться вот на таком, то тогда бы происходили бы перемены к лучшему, а как правило этого не происходит.
Поэтому я и говорю, эти люди все прекрасно понимают. Они ясно видят перед собой цель. И поэтому нужно реальную границу проводить перед ними и говорить, наша семья разрушится. Я это терпеть не могу и не буду. И я думаю, что Аллу поддержат служители ее церкви. Я надеюсь, разобравшись в естественном вопросе. Потому что так не должно быть, это неправильно.
Потом вот еще, я прям прицепилась к этому детству.
Все, время наше закончилось. Ой,
напишу в блоге.
Да, пишите в блоге, а мы встречаемся на следующей неделе. Всего вам доброго. Молитесь. Вот Маша уже будет молиться. До новых встреч.